Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Христос воскресе! В эфире 624-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор цикла Николай Бульчук. В начале часа вы услышите проповедь насельника Троицы Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева «В неделю о слепом. Третья седмица по Пасхе». Очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Живите во славу Божию» по эпистолярному наследию епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева продолжит нашу сегодняшнюю программу. Воспоминания смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера, посвященные памяти святейшего патриарха Пимена из Векова, завершают этот час нашего вещания. 3 мая исполнилось 27 лет со дня кончины святейшего патриарха Пимена. Нашу программу открывает слово игумена Андроника Трубачева «В неделю о слепом».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! В нынешнем повествовании, братья и сестры, мы слышали о том, как некогда Христос исцелил человека слепого от рождения. Когда он проходил мимо места, где сидел этот человек, известный многим людям в Израиле, то ученики его задали ему вопрос: кто согрешил, этот человек или его родители? Поскольку Христос много раз учил, исцеляя больных людей: «Иди и больше не греши», то есть показывал связь телесного недуга как наказание, как следствие от греха, то иудеи и задают ему такой каверзный вопрос. Вот ныне мы видим человека, который был наказан слепотою еще до рождения. А иудеи веровали в то, что человек может быть наказан и за грехи родителей, а также может согрешить, еще находясь в чреве матери. И вот они обращаются ко Христу: «Поскольку ты, учитель, ты говоришь как всеведущий, можешь ли ты открыть ныне эту тайну, которую никакой человек не мог бы, конечно, открыть?» Но Христос, не опровергая их различных мнений о том, за что и как может быть наказан человек, Он им говорит: «Этот человек родился слепым для того, чтобы на нем явились дела Божии. Пока день я буду делать, ибо я послан от света и сам свет. Когда наступит тьма, то есть когда я буду убит и распят, тогда уже нельзя будет делать дела». И вот он говорит слепому, взяв брение и помазав ему очи, которые были закрыты: «Пойди умойся в Силамской купели, и ты прозреешь». Христос берет такое вещество, берет земную пыль, которая не только не способствует тому, чтобы человек прозрел, но наоборот, и зрячий человек, если на его глаза попадает брение, может потерять зрение. Он берет это брение земное для того, чтобы показать, что прозрение слепого – это действительно чудо Божие, а не сила какого-либо естественного лекарства. Слепой человек пошел на эту купель, промыл свое лицо и прозрел. Впервые от рождения он увидел Божий свет. И вот люди, которые его окружали, стали спрашивать: «Как ты прозрел? Мы столько лет видели тебя слепым. Никогда еще не было, чтобы человек прозрел, который родился слепым от рождения». Хотя и бывали случаи, что человек ослепший вновь обретал зрение, но тот, кто родился слепым от рождения, никогда еще не прозревал. И вот этот бывший слепорожденный говорит: «Некий человек Иисус сказал мне, помазав брением мои слепые глаза: умойся и прозреешь. Я сделал то, что он сказал, и прозрел. Поскольку это чудо было совершено в субботу, когда надлежало сохранять покой от всяких дел, то соседи, и знавшие этого слепорожденного, повели его к фарисеям для того, чтобы показать, с одной стороны, нарушение иудейского закона, с другой стороны, надеясь выяснить тот вопрос, который их волновал. И вот фарисеи также начинают его допрашивать: «Как ты прозрел?» Слепорожденный отвечает им то же самое, что и раньше, но говорит, что меня исцелил пророк, человек Божий, потому что никогда еще не было такого, чтобы слепой мог бы прозреть. Тогда фарисеи стали сомневаться, действительно ли это он, который некогда был слепым. Позвали его родители и стали спрашивать: «Ваш ли это сын и как он прозрел?» Но поскольку иудейский Синедрион, то есть их высшее собрание, уже приняло решение о том, что всякий человек, который исповедует Иисуса Христа Богом. Этот человек будет проклят и изгнан от синагоги. То родители испугались этих вопросов и сказали только: действительно, это наш сын, действительно, он родился у нас слепым. Как же он прозрел, этого мы не знаем. Спросите его самого. И вот когда иудеи начали допрашивать опять бывшего слепорожденного, он сказал им: только человек, который приходит от Бога, может совершить такое. Я его ученик, почему вы так меня допрашиваете? Может быть, и вы хотите стать его учениками? И фарисеи, поскольку они не могли ему возразить ничего, сказали только: ты родился весь во грехах, как ты смеешь учить нас, учителей израильских? И прогнали его вон. Тогда Иисус, услышав об этом, нашел прозревшего и спросил его: ты веруешь ли в Сына Божия? Человек это спросил его: кто он, Господи? И вот Христос открывается ему. Он говорит: ты видел его, и видишь, и ныне говоришь с ним. И тогда бывший слепорожденный исповедует Христа воистину Богом и говорит: верую, Господи, и поклонился ему как истинному Богу. И вот Христос дает поучение фарисеям, которые, увидев это чудо, говорили: неужели мы слепы? Христос говорит, что если бы вы считали себя слепыми, то на вас не было бы греха. То есть, если бы вы считали себя недостойными милости Божией, считали бы людьми грешными. Но поскольку вы заявляете, что вы знаете закон Божий, то вы слепы. Я пришел, сказал Христос, для того, чтобы невидящие обрели зрение. То есть люди, не знающие закона Божия, стали бы жить праведно. А видящие ослепли, то есть те мнимые праведники, которые считают себя безгрешными, чтобы они оказались во тьме и посрамленными. Вот такое событие излагает нам ныне Церковь. Почему же Христос исцелил этого слепорожденного? Здесь не только милость Божия ко всякому человеку, тем более так тяжко страдающему. Исцеляя слепорожденного, Христос нам преподает урок, как телесное зрение есть свет для всего человека, как человек слепой не может правильно идти по путям этого мира, спотыкается и падает. Так точно существует и духовное око, и духовный свет. Под духовным оком Христос разумеет чистое сердце. У кого сердце нечистое, тот духовно слеп и не может видеть Бога. Когда некоторые неверующие говорят: покажите нам Бога, мы его не можем увидеть, то они говорят в некотором роде правду, но правду лишь о своем грязном сердце. Действительно, тот, у кого сердце нечистое, тот Бога никогда не увидит. И для того, чтобы таким людям увидеть Бога, им прежде всего надо очистить свое сердце. Вот нынешний день открывает для нас и другие тайны Божии. Христос сказал, что этот человек слеп от рождения для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Действительно, в мире часто мы видим, что люди страдают не за какие-либо грехи, и праведник зачастую терпит, казалось бы, наказание, которое должно принадлежать грешнику и злодею. Церковь вспоминает память праведного Иова, который жил за 5 веков до Рождества Христова. В Священном Писании говорится о нем, что он был человек праведный. И вот в Священном Писании так рассказывается, что сатана приступил к Богу с таким вопросом: есть у тебя человек праведный, но он всем благоденствует. У него счастливая семья, у него большое имение, богатство, и он тебя прославляет. Но вот если я коснусь его, будет ли он тебя прославлять? И Бог попускает сатане разрушить все богатство этого человека Иова. Он попускает тому, что умерли его сыновья. И несмотря на это, праведный Иов прославлял Бога. Он говорил, что Бог мне дал, то Бог и взял. Тогда Бог попускает и далее. Праведный Иов тяжко заболел проказой, так что никто из людей не хотел к нему приблизиться, и он сидел на гноище. Самые друзья его лучшие пришли к нему и говорили: «Ты, вероятно, тяжко согрешил, за что тебя наказывает Бог?» Но сколько Иов не перебирал свою жизнь, он не находил такого греха в себе, за который бы он должен был потерпеть такое наказание. И вот Иов недоумевает, почему Бог так его, как ему кажется, наказывает. Почему Бог, кажется, по человеческому рассуждению несправедлив? Здесь мы видим те же вопросы, которые ученики задавали Христу, когда увидели слепорожденного. Ответ же на это содержится в том, что пути промысла Божия для нас непостижимы. И как слепорожденный был рожден таким для того, чтобы на нем явились дела Божии, то есть прославился бы Бог, и многие уверовали через эту славу в Богу. Так и праведный Иов терпел, не похулив Бога, для того, чтобы прославился Бог в его устах. «Если я принимаю добрые от Бога, — говорил праведный Иов, — то неужели я не приму от него то, что мне кажется злым? Я человек немощной и не способен обнять промысел Божий». И действительно, когда Иов не похулил Бога, то Бог возвратил ему и имение, возвратил и семью, возвратил и довольство. Вот пример праведного Иова. Это есть великий прообраз для всякого праведника, который терпит в этой жизни. Наш последний царь Николай II родился в день памяти праведного Иова. И вот житие праведного Иова служило для него примером и образцом в те страшные дни, когда он терпел поношение от людей. Он с самого начала предчувствовал то, что жизнь его должна была быть омраченной тяжкими страданиями и гонениями. Как некогда Иов владел огромным имуществом и жил в довольстве, так и он жил в богатстве, жил, будучи владетелем самой обширной страны. Но Бог попустил ему потерпеть страшные искушения, как Иов был брошен своими друзьями, так и Николай II был брошен всеми своими слугами, которые хулили и говорили: «Если ты наказываешься такими страданиями, то ты, вероятно, погрешил против своего народа». И вот память праведного Иова открывает нам, что тяжкие страдания, которые терпит праведник, эти страдания, так же, как и страдания слепорожденного, они бывают не за какие-либо грехи, совершенные человеком, но для того, чтобы явились дела Божьи, для того, чтобы Бог прославился в этом человеке. И вот нынешний день нам и открывает, как прославляется Бог и в слепорожденном, который прозрел, и в праведном Иове, который из гноящего был вновь возведен к славе и довольству, и в праведном Николае, который был возведен к славе не на земле, но возведен к славе в Царстве Небесном. Николаю II было такое пророчество, что первая половина его царства будет тяжелой и ужасной, пройдет в войнах и убийствах, а вторая половина его царствия будет светлой и радостной. И вот когда совершилось убийство этого праведного мученика, то хулители его ругались, говоря, что не оправдалось Слово Божие. Но поскольку они неверующие были, они не разумели смысла этого пророчества. Смысл этого пророчества в том, что хотя первая половина его царства, то есть жизнь земная, прошла в страшных страданиях, как у праведного Иова, но вторая половина царства, то есть когда он перешел от жизни земной к жизни небесной, она стала светлой и радостной. И действительно мы видим в этом великое чудо Божие. 70 лет этого человека даже после смерти хулили, так что имя его нельзя было произнести вслух, без того, чтобы человек не подвергался опасности. На него лгали, на него призывали различные проклятия, ему приписывали различные грехи. И тем не менее, Бог неведомыми путями так прославил этого праведника, что его жизнь, как светлая, как жизнь Христова, сохранилась в сердце верующего народа. Поэтому в нынешний день мы будем прославлять Бога за то, что Он явил дела Божия на слепорожденном, за то, что Он прославил Иова в земной жизни и в небесной, за то, что Он прославил и нашего русского праведника Николая II, царственного мученика. В вечной славе. Аминь. Христос воскресе.
Вы слушали проповедь игумена Андроника Трубачева «В неделю о слепом. Третья седмица по Пасхе». У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева.
Все лучшее в душе – реальность, ее воплощение. Поздравляя с двумя большими праздниками, Вознесением Господним и Святой Троицей, святитель размышляет о лучшем в душе как реальности и о ее воплощении. Передаю с большими сокращениями. Я же на земли, соединив небесным, вознесся, еси во славе Христе Боже наш, вопия любящим тя, аз есмь с вами, и никто же на вы. Хандак Вознесения. Желающим тебе соедини себе щедрое. Кондак Пятидесятницы. Так в источнике. Хорошие праздники, особенно хорошие. Они, как реализация воскресения в приложении к земной жизни. Все лучшее в душе, конечно, реально. Оно реально и у вас. Оно и есть то земное, что соединено с небесным. Оно реально уже потому, что оно есть правда, хотя бы она была и оторванной от грубой реальности. А если правда – одна реальность, то, естественно, ее воплощение. И вы тоскуете, что мало воплощения. Святая тоска. Так тосковал апостол Павел. Послание к Римлянам, глава 8, стих 16. Эта тоска не исключает хотя бы начатка воплощения. Начаток идет от Пятидесятницы. Тогда в дарах Духа было вдунуто прерванное дыхание жизни. Значит, рецепт реализации один. Оживление Духа, чтобы переживалось, что щедрый соединил себе желающего его. Я глубоко верю, что Дух правды будет с вами. Пред праздником поблюдите пост. В Святой Православной Церкви имеется ряд праздников. Важнейшие из них – те, которые установлены в память во славу событий, относящихся к домостроительству нашего спасения, воплощению Сына Божия и в честь Пресвятой Девы, послужившей этой великой святой тайне. Праздники, а тем более великие, называемые Святой Церковью по их числу двунадесятыми, и, естественно, праздник праздников, светлое Христово воскресение, требуется не только проводить достойно, усугубить молитву, добрые дела, но также достойно к ним и готовиться заранее. одним из важных средств, для чего служит пост. Следует отметить, что пост, как средство, помогающее остановиться в земном беге, духовно собраться, подумать, взглянуть на соделанное, постараться правильно оценить его, уразуметь или почувствовать цель своего бытия, смысл, не бывает лишним и в другое время. И Святой Церковью он указывается. Да и сам земной путник может принять на себя подвиг поста, когда он узрит, что для него это нужно, когда ему посоветует духовник. Святитель мало говорит о посте, но в малом немало. «Поговели ли вы?» – вопрошает он. И советует: «Поберегите примиренность совести с Богом. Больше входите в постижение Божьих истин, законов жизни. Читали ли вы евангельские образы? В них должна быть польза по открытии божественных истин. Последнюю неделю пред праздником поблюдите пост, да чтоб он чувствовался. Да поможет вам Христос утвердиться в мирном сердце. С таким войдите в седмицу его страстей, чтобы мысленно, душевно, идя за Господом, подойти с ним и к радостному дню его восстания». Простите. Для молитвенных размышлений. Трогательно слышать, как в Божьем храме в подготовительной неделе к Великому посту запоют: «Покаяние от верзи медвери жизнодавче». Дрожь пробегает по спине, а сердце умиляется и исполняется какой-то неописуемой радостью. На глазах многих появляются слезы. Но это не слезы отчаяния, а великого упования. Эти же чувства во всей силе повторяются в первые дни Великого Поста при чтении Великого Канона преподобного Андрея архиепископа Крицкого. Он продолжает будить и звать к покаянию нас беспечных. Есть и ему подобные молитвословия. «Покаянный канон, — пишет святой владыка, — вы читали». Вероятно, имеется в виду канон покаянный к Господу нашему Иисусу Христу. Он написан для большого читателя, то есть рядового верующего. Его назначение указано в заголовке: «Для молитвенных размышлений», то есть он должен будить потребность посмотреть в свою душу и обратиться ко Христу. Редакция канона неровная, строй ясный. Факт ухода от Бога, последствия ухода и путь зла, возвращение к Богу только через Христа и Церковь, ошибки сознание и их исправление познанием Христа, ошибки сердца, падение жизни и их исправление очищением сердца, укрепление воли. Заключение, результат покаяния, обновление человека благодатью Святого Духа. Мысль о девстве. Отдельные мысли о девстве святитель выражает святоотеческие и тут же продолжает их развивать, применять к конкретному лицу. Это ясное развитие и жизненное применение вызывает у читателя самые добрые чувства, ибо девство – ценнейший ароматный мир души. «Вас, – отвечает святой владыка, – занимает сейчас мысль о девстве». Святоотеческого трактата, посвященного этой теме, я не знаю, кроме известного вам сочинения Златоуста «Книги о девстве». Отдельные мысли святых отцов по этому предмету можно находить в толкованиях на соответствующие места Священного Писания, Евангелия и Послания. Плодотворнейшие из них, они будут утешительны для вас, две. Первое о том, что девство есть законное состояние идеального человека. Это райское состояние. Человек в раю до падения был девственником. И второе, что девственность должна быть самоценностью жизни, а не придатком ее. То есть она сама в себе должна давать идеальное наполнение жизни, и всякий сдвиг от нее есть одностороннее снижение жизни. Эти же мысли найдете в подвижнической литературе. И там они не в системе, а попутно пояснению того или иного духовного состояния. Утешительную роль имеют примеры высокого девства, начиная от Пречистой Девы. Это живые примеры высокоинтеллектуального состояния девственности. Думаю, что вы интересуетесь девством применительно к себе, и всем сердцем желаю вам пожать большой плод от своих добрых размышлений, такой плод, чтобы девственность переживалась как ценнейший ароматный мир души и жизни, измена которому даже в мысли давала тень мрачности и будила тревогу лишения. Божьим благословением преуспевайте в этом идеальном.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Живите во славу Божию» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, 3 мая 1990 года отошел ко Господу святейший патриарх Московский всея Руси Пимен из Веков. Сегодня в память святейшего патриарха мы предлагаем вам послушать воспоминания о нем смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзнера.
Господь удостоил меня грешного быть послушниками в трех патриархов Алексея Первого и Пимена все время его служения и пребывания в Троицкой Лавре и Алексея Второго. Вначале я прислуживать і подіяконствувати Алексію Первому. Я йшов 68-му, 69-му, 70-му годом. Звісно, дуже і впечатлення, і дуже такої благоприятної. 90-літній старець, він був повен такої духовної енергії, благодаті і радості духовної. Любив богослуження. Преподобна Сергія часто прибував по дві неділі в Троїцькій Лаврі, і кожного дня словишали ілі сам он, ілі для нього совершалось богослуження в Христовому храмі. Но більше всього, звісно, я прибив при патріархі Пімені, все время його, прибивання патріархом. В то время було время особое. Святейший патріарх Алексій Первий і Пімен, вони, звісно, не могли посіщати, как сейчас Господь дал свободу церкви, Алексей Патриарх II, всей епархии, в любые места России, кругом православные приходы. А так, обычно, святейший часто, Алексей I и Пимен часто, очень часто пребывали и в Троице-Сирой Лавре, и Успения Божьей Матери, преподобного Сергия праздники, Троицу, Рождество на второй, там, третий день, Пасха, и вообще, очень часто, конечно. И вот святейшим патриархом Пимену пришлось часто встречаться, обслуживать, пребывать с ним. Конечно, впечатление самое приятное. Как и Алексея I, и Алексея II, патриарх Пимен был настоящим монахом, иноком, настоящим монахом. Он любил очень богослужение. Он любил все праздники, никогда не пропускал ни одного богослужения. Он любил молиться. Прибуває часто в лаврі, можна було заметити, коли він уїжджає, відкрит молитвослов, такий спеціальний праздничний, де він постійно читав, крім, звісно, акафіста Божої Матері, Спасителю, канону, він любив читати і читав, що покровитель Святителю Ніколаю, постійно читав акафіст Святителю Ніколаю. Да, святейший патріарх Пімен, звісно, був і очень духовен, как братише, будучи настоятелем нашей обители, еще в 1954-57 году рассказывают, что он постоянно служил, постоянно проповедовал, был очень начитан, хотя особенного в биографии время было такое революционное, он не мог получить особенное богословское образование, но был так духовно начитан, что был во всем как бы академист, как профессор, как ученый. Благодать Божия пребывала в нем. Конечно, что запомнилось? Запомнилось его замечательное богослужение, которое он очень любил, будучи с молодости регентом, как отец Матфей, архимандрит нашей обители. Он тоже довоенный, в молодые годы, все, и будучи патриархом, он прекрасно служил, возгласы, все. Любил богослужение, любил проповеди, любил посты. Будучи еще помоложе, он часто приезжал на акафист преподобную Сергию. И сам служил. Или приходил в Никонский предел и слушал общий соборный акафист преподобную Сергию. Даже слушал проповедь. И романах очередные проповедовал, и он-то оставался прослушає проповідь, і тоді йде патріарші покої. Святейший патріарх, конечно, Пімен, дуже любив і священство, монашество, і, конечно, общая з ними видели, що він дуже большое внимание уділяв підготовці пастирей, настоящий, духовних пастирів, і старався і рукополагати, і слідів, щоб, звісно, рукоположені були настоящі молитвенники, проповідники, пастири церкви, що було і для того времени очень воодушевлення, обновлення церкви, і богослуження, і проповідь, і тому, що вже время, коли святіше пімесло вже було, вже в совєтське таке время вже було отношення к церкві більш-менш вже такою, можна сказати, относительно хорошою, да, благоприятною для проповіді, для богослуження. Святіший патріарх Пімен, звісно, і кротость, і смирення, і внимання його к братьям, к людям, скільки він помагав, скільки помагав він і нищим, і сиротам, і больним, знає більше сім'ї, все було устроєно, як це в житті описується святих подвіжників, і Ясав Білгородський, і святі Ніколай, і інші, тайно, або через інших, і через церкву, церковні органи. Все було направлено на не тільки і для тілесної нужд, для спасіння людей, помощі. Да, сматривая на святейшого, можна було обратити внимание, що он был всегда углублен в Иисусову молитву. Или в алтаре Христовой церкви, или в лавре. Всегда был очень внимателен к молитве и углублен. Или в кабинете. Особого в начале, у него не было особенно таких, можно сказать, мирских друзей, которые часто его посещали. Он любил уединение, что очень характерно для него было. И приезжая часто в лавру, совершая часто богослужения, молитвы, акафисты, всеношные, он после них, там, после чайку попьет или в кабинет подадим чайку ему, он углублялся в чтение духовное и молитву Иисусову. Будучи еще келейником покойного уже в сане епископа Воронежского, а он был тогда наместником Троей Силы Лавры архимандрит Платон, еще в 70-м году. И вот когда после смерти Алексея Первого у нас на местничьих покоях были общие собрания митрополитов, предсоборное такое совещание. И тоже уже в то время я обратил внимание, конечно, и очень понравилось выступление, там беседы будущего патриарха митрополита Пимена. Он твердо стоял за соблюдение канонов, православие, он был, конечно, все по такому шло руслу, без всяких реформ, в такому старому стилю руслу православной церкви. Потом, уже будучи уже и в преклонных летах, можно было тоже обратить внимание, что, будучи уже, конечно, и слабый физически, святейший не тяготился богослужением и молитвами. Это его подкрепляло. Часто богослужение, часто и причащение, его подкрепляло силы. И он как сиял, в лицо сиял, и так бодро. Приедет часто в лавру, в тяжелом такой, и как бы измучен, а помолится, причастится у преподобного Сергия. Все его поездки, куда бы он ни был, в те времена он всегда заезжал, конечно, преподобного Сергия. И так всегда молитву он так и говорил. Полюбил преподобного Сергия с юности, с детства. И так, будучи уже патриархом, он этой любви не оставлял. И преподобный Сергий покрывал его. Были замечательные, конечно, и были соборы архиерейские, когда святейший огромное влияние оказывал. Тысячелетие крещения России в 1988 году совпало с патриаршем, патриарха Пимена. Он был очень много гостей, и очень много сделал святейший и в проповедях, и в публикациях, и в приеме гостей. Вся православие всего мира съезжала в Троице, Серую Лавру. Основные торжества, конечно, в то время проходили в Троице, Сергию Лавре. Несмотря на то, что было время, конечно, такое советское, зажатое, но все равно служение патриарха Пимена было свободное. Он свободно, Господь давал ему мудрость и вразумлял, и рукополагал будущих архипастыри, пастыри, и даже из воспитанников Троицы Лавры, и выбирали других. Было заметно, что все шло по церковному руслу, как нужно было для церкви и для спасения людей. Конечно, и даже когда святейший скончался, даже его похороны были, конечно, особые, пасхальные богослужения, потому что так Господь удостоил свои гроба, что полюбил преподобного Сергия, он и преподобно возрастился для всегда под Успенским собором, где когда и часто есть возможность нам, знавшим его, любившим его, наслаждавшим его проповедями и примером его иноческой монашеской жизни, посещать его могилку, гробницу, молиться и прикладываться. И сейчас, конечно, молимся и верим, что Господь упокоил его душу. Прошло уже, слава Богу, 17 лет с его блаженной кончины, а он как будто перед нами. Время идет, а вечности времени нет такого, как в этом времени. И так Господь удостоил, что и кормило Святой Церкви, и вручил святейшему патриарху Алексею II. Тоже все на моих глазах происходило. И интронизация, и избрание, собор в то же время было все в Лавре. Основное событие проходили в Лавре, и можно было видеть уже наглядно, уже на примере, как промысл Божий действует, как промысл Божий действует и тогда, при избрании патриарха Пимена, так и сейчас, при избрании Алексея II. Все переживали, конечно, молились, и можно было увидеть, что руководить Господь через своих архипастырь и пастыри. И са, слава Богу, молимся, да укрепит Господь и нашего ныне здравствующего святейшего Алексея II, который по образцу, как и предшественников, сколько я знал Алексея I, Пимена всю жизнь знал его, и Алексея II. Они, можно сказать, Пимен, Алексей II, они своей личной жизни не имели, и наш современный святейший Алексей II личной своей жизни как бы нет. Он все себя отдает служению церкви. Частые богослужения, частые посещения, паствы, проповеди, приемы людей, наставления высоких людей и разных уровней, вся жизнь. И когда даже сюда приезжал патриарх, мы видим, что все, абсолютно все минуты, все заняты с беседой. Беседы и за чаем, беседы и после чая, после ужина, и допоздна, до 11 часов прием в кабинете, а дальше подписание писем, прочитывание документов после 1 до 12, до первого часа. И там некоторый отдых и молитва, снова утром, и снова богослужение. Так и было, и все те же патриарха Пимена. И мы, конечно, надеемся, молимся, что и, как сказано, преподобного старца Никона, игумена Оптинского, он в одном из писем говорит: «Я записал ваших родственников упокойных на канонах за упокойных, на молитвах, на псалтире, на литургиях. Мы будем молиться, как можем, а они, конечно, за нас там принесут нам большую пользу, чем мы их». И так, конечно, молясь за святейшего патриарха Пимена, за упокой Алексея I, мы и чувствуем, ощущаем, что и их молитва там, поддержка нас очень велика.
Это был архимандрит Илья Рейзмер, смотритель патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Христос воскрес! Паще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества. Паще кто раб благоразумный, да внидет, радуяся, радость Господа своего. Аще кто потрудися, постяся, да воспримет ныне динарий. Аще кто от первого часа делал есть, да примет в ней праведный долг. Аще кто по третьем часе прибиде, благодаря допрашиванию. Аще то по шестом часе достиже, ничто же досумнится, ибо ничим же отщетивается. Аще кто лишися и девятого часа, да приступит ничто же сумняся, ничто же боясь. Аще кто ночью достиже и воедино десятый час, да не устрашится замедления. Любочестив Боси и Владыка приемлет последнего, яко же первого, упокоевает едино десятый час пришедшего, яко же делавшего от первого часа, и последнего милует, и первому угождает, и оному дает, и всему царствует, и дела приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит. Тем же убо внидите все в радость Господа своего, и первые, и вторые мзду приимите. Где твоя смерть и жало, где твоя аде победа? Воскресе Христос, и ты низвергся еси. Воскресе Христос, и подоша демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе. Христос повосстав от мертвых, начаток усопших быть, тому слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскрес!
Подошел к концу 624-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор цикла Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира. Христос воскресе!